Он действительно был еще там, что заставило Мегре призадуматься.
«Мне надо выяснить еще 2-3 детали, месье Родель. Поскольку мне известно, что вы не любите, когда слишком часто беспокоит ваших клиентов, я предпочел бы обратиться лично к вам. Во-первых, как фамилия нотариуса семьи Ляшом?»
«Минуточку». Последовало долгое молчание, во время которого адвокат, по-видимому, тщательно прикрывал рукой телефонную трубку.
«Алло, комиссар Мегре, вы слушаете? Мне не совсем ясно, для чего вам это нужно, но мои клиенты не возражают, чтобы я сообщил вам, что фамилия нотариуса Барбарен, набережная Вольтера».
«Я полагаю, если Леонар Ляшом оставил завещание, то оно хранится у нотариуса Барбарена».
«Думаю, что так, хотя сомневаюсь в существовании завещания, поскольку в семье о нем ничего не известно».
«Сын Леонара Ляшома. Если не ошибаюсь, его зовут Жан-Поль. Он уже вернулся из школы?»
«Простите минуточку».
Снова молчание. На этот раз адвокат неплотно закрыл телефонную трубку, и до Мегре донесся шум голосов. «Он не вернется. Его дядя позвонил и договорился, чтобы он остался в колледже».
«В интернате?»
«Да, до нового распоряжения его дяди. Сейчас ему отнесут вещи. У вас больше нет вопросов?»
«Не спросите ли вы у мадам Ляшом, у молодой, конечно, фамилию ее личного нотариуса? Того самого, который занимался делом о наследстве ее отца и, вероятно, ее свадебным контрактом?»
На этот раз молчание длилось так долго, что Мегре подумал, не повесили ли они трубку. Один-единственный раз Мегре расслышал голос адвоката, который сказал очень громко: «Поскольку я вас уверяю, что...» И снова молчание. Ляшом и противится. А Родель убеждает их, что полиция все равно добьется своего и узнает, что она хочет узнать. Интересно, кто спорит с адвокатом? Арман Ляшом? Его жена? Присутствуют ли при этом споре старики, застывшие как фамильные портреты?
«Алло, прошу прощения, господин комиссар. Нам здесь помешали, и я не совсем мог сразу заняться вашим вопросом. Все дела Зюбера, как наследственные, так и ликвидации имущества, оформлялись его личным нотариусом, мэтром Леоном Вюрмистром, улица Ривали. Вы расслышали фамилию? Вюрмистр, Леон. Я уточняю, так как имеется еще один Вюрмистр, Жорж, нотариус в Пасси. Что же касается брачного контракта, то им занимался адвокат Барбарен».
«Благодарю вас».
«Алло, не вешайте трубку. Я готов вам дать любые сведения, которые вы сочтете необходимыми. Вопреки вашему мнению, мои клиенты не имеют намерения скрывать что бы то ни было от полиции. Что бы вы еще желали знать?»
«Во-первых, о брачном контракте. Раздельное владение имуществом. И это все?»
«Состояние мадам Ляшом наследуют ее будущие дети».
«А в случае отсутствия детей?»
«Ее супруг».
«Если я не ошибаюсь, вопрос идет о сумме, превышающей 300 миллионов».
«Минуточку».
Молчание было довольно коротким.
«Здесь есть некоторое преувеличение, но цифра приблизительно такая».
«Благодарю вас».
«Мне казалось, что вы хотели выяснить еще некоторые пункты».
«Да, но не сейчас».
Он позвонил нотариусу Барбарену. Ему пришлось долго ждать, так как телефон был занят.
«Говорит комиссар Мегре. Я полагаю, что вам уже известно о смерти одного из ваших клиентов, Леонара Ляшома, убитого сегодня ночью».
Захваченный врасплох, нотариус ответил:
«Я только что об этом узнал».
«По телефону?»
«Да».
«Я не требую от вас нарушения профессиональной тайны, но мне необходимо знать, оставил ли Леонар Ляшом завещание».
«Нет, насколько мне известно».
«Значит, он не составлял в вашем присутствии подобного документа и не вручал его вам для хранения в вашей нотариальной конторе?»
«Нет, он, конечно, этого не сделал».
«Почему?»
«Потому что он не имел никакого состояния, если не считать его доли акций кондитерской фабрики Ляшом, а эти акции не имеют никакой ценности».
«Не вешайте трубку, мэтр Барбаран, я еще не закончил. Леонар Ляшом был вдовцом. Можете ли вы назвать мне девичью фамилию его жены?»
«Марсель Дана».
Для этого Барбарену не понадобилось рыться в документах.
«Что представляла собой ее семья?»
«Вы когда-нибудь слышали о фирме Дана и Мутье?»
Мегре часто видел эти два имени на счетах и заборах строительных площадок. Это были крупные подрядчики, производившие общественные работы.
«У нее было приданное?»
«Само собой, разумеется».
«Вы можете назвать мне сумму?»
«Нет, только по требованию следователя».
«Я не настаиваю. Но принимая во внимание богатство ее семьи, я полагаю, что эта сумма была весьма значительной».
молчание. Брачный контракт был составлен с раздельным владением имущества.
На этот вопрос я не отвечу по той же причине.
Вы также не можете сообщить мне причину смерти мадам Марсель Ляшон.
На этот вопрос вам более точно, чем я, могут ответить члены семьи Ляшон.
Благодарю вас, месье Барбарен.
Пока вырисовывались только смутные очертания будущей картины. Фигуры героев оставались еще расплывчатыми, неопределенными, хотя кое-где уже более четко выступали отдельные детали. На протяжении нескольких лет братья Ляшон, сначала Леонар, а потом Арман, женились на богатых наследницах. Обе принесли в дом крупные состояния, от которых, по-видимому, ничего уже не осталось. Не благодаря ли этим последовательным денежным вкладам продолжала существовать некогда преуспевающая кондитерская фабрика, основанная в 1817 году? Конечно, фирме угрожало полное разорение. Мигре сомневался, что даже в самых глухих деревушках можно было сегодня купить, как в его детские годы, пачку вафель с картонным привкусом. Старики Ляшомы, сидящие в гостиной около чугунной печки, казалось, уже не существовали сами по себе. Но, подобно старому бильярду и хрустальной люстре, были лишь памятниками прошлого. И, наконец, не был ли болезненный Арман Ляшон только тенью своего брата, его слабым двойником? Однако произошло чудо, и оно продолжалось долгие годы. Несмотря на всю свою обветшалость, дом все еще существовал, и дым продолжал виться над высокой фабричной трубой. Кондитерская фабрика не соответствовала современным экономическим требованиям и нормам. Если она преуспевала и даже была хорошо известна в эпоху мелкого предпринимательства, то теперь положение на рынке, за который бились две или три крупнейшие кондитерские фирмы, было совсем иным. По логике вещей, кондитерская фабрика на набережной Дель-Агар должна была прогореть давным-давно. Чья воля, вопреки всему, поддерживала ее жизнь? Трудно было себе представить, что этим человеком был Феликс Ляшон, молчаливый и почтенный старик, который, казалось, уже не отдавал себе отчета в том, что происходило вокруг него. С каких пор его низвели до степени чисто декоративной фигуры? Оставался Леонар. Тот факт, что умер именно Леонар, частично объяснял растерянность семьи, ее сдержанность или, вернее, молчание, ее отчаянный призыв к адвокату. Не означало ли это, что до последней ночи именно Леонар думал, желал и действовал за всех остальных, и даже за Палет Ляшон? Последний вопрос особенно смущал Мигре, и он пытался восстановить в памяти образ молодой женщины, такой, какой он ее увидел ранним утром, непричесанной, в накинутом наспех простом голубом халате. Если он и был сегодня чем-то удивлен, то именно встречей в таком доме, в такой семье с молодой и красивой женщиной, пышущей здоровьем и жизнью. Решительно ему хотелось бы посмотреть ее комнату и узнать, отличалась ли она от всего дома. Он спрашивал себя, как могла Палет войти в эту семью? Как могла она выйти замуж за тщедушного и хилого Армана? Были у него и другие вопросы. Столько вопросов по существу, что он предпочел отложить их на некоторое время. Зазвонил телефон. Он снял трубку.
«Мигре слушает».
Звонил Люка.
«Я соединился с полицейским отделением Корбея. Они уже допросили речников. Соединить вас с ними?»
Мигре согласился и услышал знакомый голос инспектора из уголовного розыска Корбея.
«Я обнаружил баржу Нотр-Дам в шлюзе, господин комиссар. Хозяин и его сын опухли от пьянства и почти ничего не помнят. Говорят, что всю ночь пили и ели, играя на аккордеоне, распевая песни, и не обращали никакого внимания на то, что происходило на набережной. Они действительно видели свет в нескольких окнах большого дома, но не могут сказать, был ли освещен дом напротив баржи или соседний. Фамилия их собутыльников – Ван Кавиляр, а их баржа называется Тви Гибродис, что означает «два брата». Они фламандцы. По-видимому, сейчас они разгружаются где-то на канале Сен-Мартен. Я сомневаюсь, что они вам могут рассказать что-либо, потому что, по крайней мере, один из братьев был так пьян, что его пришлось выносить на руках».
«В котором часу?»
«Около 4 часов утра».
Мигре снова открыл дверь в соседний кабинет, в котором осталось всего 3 инспектора.
«Ты сейчас очень занят, Бонфис».
Я заканчиваю отчет, но это неспешно.
Поезжай на канал Сен-Мартен и найди там бельгийскую баржу под названием «Твиги Бродерс».